yaşında bitirmiş. Ну, сперва я хочу показать вам, вот мы прошли четыре великих постулата мест литургии, да? И мы показали, как это отражается, то есть как это отражено в литургии, но от чего? Первый источник, где это находится? В космическом развитии. Древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна и Земля — это четыре стихийные элемента, которые выработались в течение эволюции, это потом отражается в литургии. Древний Сатурн — тепло, а теперь мы говорим, слово рождает внутри тепло, да? Тепло крови, любви и так далее. Второе — газообразное, древнее Солнце, да? Это опять-таки отражено в литургии, второй части — жертвенное служение. Потом, третья часть — это преображение, трансубстанция цвета, древняя Луна. И Земля — это уже минеральное состояние, то есть причастие. Хлеба и вина — Земля. Вот космическая эволюция отражается в литургии. Вот я это хотел напомнить. А с другой стороны, а как это в литургии отражается? Совершенно прямо и точно. Но мы должны начать с себя литературы. Вначале было слово. Это слово рождает тепло. Это Евангелие от Ивана. Потом воздух. Мистерия воздуха. Мистерия воздуха. Евангелие от Луны. Потом эфирная мистерия. Это Евангелие от Марка. Да? Вы не так знаете, что Евангелие Марк — это эфирная сила. И потом Евангелие от Матфея — это причастие. Земля, минеральное состояние. И вот у нас литургия — это модель всей эволюции. Что мы прошли, что мы должны пройти сознательно. Причем первая часть литургии и вторая часть легко осуществима. Почему легко? Это легко очень трудно. Но почему легко осуществима? Потому что мы здесь сознательно можем подойти. Да? Слово. Мы уже знаем, что это слово должно быть пронизано божественным, значительным. В слове должна звучать истина, а не ложь. Да? Это же отрывает от нашего сознания. Это мы сознаем. Это не подсознательный же процесс. Это не сверхсознательный процесс. Да? Мы вот говорим, и тут же мы должны знать, что когда мы должны говорить правду. Истину. Это сложно, я понимаю. Но с другой стороны, это же возможно, это вполне возможно. Также жертвенные деяния. Тоже очень легко, потому что это зависит от нашей сознательности. То есть это протекает в сознательной сфере, да? Это же не подсознательный процесс. Мы можем действовать, мы можем пойти туда-туда, и это будет жертвенное служение или эгоистическое служение, да? И так далее. Это все зависит от нас. Но что касается уже третьей части, здесь уже действительно. Это действительно сложно, потому что это процесс сверхсознательный. Или подсознательный, как хотите. Но это протекает не в сознательном, да? Трансубстанциация. Как переходит материя в дух, как переходит камень в хлеб, это совершенно внутрифизиологический процесс происходит у нас. Другое, что это мы должны осознать. А как мы должны осознать, об этом не говорим. Но сейчас тоже поговорим. Значит, преображение материи в дух — это действительно очень трудный процесс для осознания. Но это протекает бессознательно, физиологический процесс, это и так. Потому человек живет, что он постоянно находится в метаморфозе. Да? Эфирное тело приобщает к духовному, да, материю. Но это бессознательный процесс. Такой же подсознательный процесс и причастие, соединение. Да? А кто переживает этого соединения? Это уже очень трудный процесс. Да? Это сверхтрудный процесс. Это не зависит от нашего сознания, но мы можем сознательно подойти к этим процессам. Когда мы знаем, что, когда мы воспринимаем истину, когда мы вживаемся в истину, когда мы переносим это в нашу плоть и кровь, это уже само собой действует положительно на трансубстанциацию, то есть на метаморфозу. Да? Здесь тоже мы можем включить сознательный процесс, это совершенно ясно, правильно? И потом, разумеется, и также причастие. Причастие – это очень трудное состояние, очень высокое состояние. Причастие, когда мы что должны чувствовать в причастии? Чтобы мы соединились с Христом, с Его духовным целом, с Его воскресшим целом. Но с Его воскресшей любовью, свободой, добродетелью. Непосредственное конкретное восприятие этого и есть акт причастия. А не так, что люди ходят в церковь, принимают хлеб и вино, и выходят радостные, думают, что они к чему-то приобщились. Если это было так легко, это я сам собой, разумеется. Поэтому, дорогие мои, литургия – это наш путь к совершенствованию и так далее. Все. Я просто хотел понять, что это отражено и в Евангелии, как расположено в Евангелии. Да? Отражает полностью литургию. И осуществляя это, мы постепенно, разумеется, приходим к свободе, откуда. И потом, пока мы войдем еще глубоко в нашу сегодняшнюю тему, я еще хочу сказать такую вещь, дорогие мои. Вот, иногда говорят, вот то, что ты говоришь, мы это слышали, мы это знаем и так далее. Как это, что я имею в виду? Я очень часто говорю на лекции, и с вами тоже хочу очень часто об этом поговорить, потому что это самое значительное, что мы должны очень хорошо знать. И не только знать, да? Вот ты говоришь, вот ты говоришь, солнце справедливости, космической справедливости, да? А эту справедливость мы приняли на древнем Сатурне. И до первого столетия Христос, Господь, творческое начало всего, является мировой справедливостью. И только в первом столетии, начиная с мистерии Голгофы, Христос приобретает другие великие качества. Он является уже моральным солнцем справедливости. Моральное солнце человечества. Моральное солнце космоса. Да? Вот. Это достоинство выявляется, Христос, конечно, всегда на себя эти качества, но для нашего сознания и для непосредственного проявления это происходит после мистерии Голгофы. Христос становится моральным солнцем всей Солнечной системы, человечества, макрокосмоса. Да? Потом добавляется, исходя от этого, источник всей мудрости, когда-либо существующей на Земле. Источник всей мудрости – это Христос. Не Отец, а это Христос. Потому что Христа Отца не видел никто никогда, и Его лица, и Его голоса никогда никто не слышал и не видел. Да? Только от Христа начинается откровение Отца. Правильно? Поэтому Христос – источник всей мудрости. Вся мудрость – это во Христе. И потом, следующее, Христос является источником свободы. От мудрости мы приходим всегда к свободе. А от свободы мы приходим к любви. Вот можно сказать, что мы же это слышали, мы же это знаем. Да, мы это слышали. А сколько мы восприняли от этого? Вы можете перед своими глазами поставить этот великий образ? Христос – моральное солнце вселенное. Моральное солнце человечества. Воспринять это. Это не смогли воспринять, кроме Серафима Саровского, кроме Франциска Ассистова, Иоанна Таулера, выдающиеся святые. Только они могли воспринять это, и причем еще только в прообразе. Конкретно это начинается только с 20-го столетия, дорогие мои. Мы должны знать, что мы находимся в начале величайшего, величайшей эпохи. Это начало неповторимое, ничего подобного не было до сих пор, потому что не было самого главного. Мы должны очень хорошо ответить на этот вопрос. Не было самого главного, не было постижения через Святой Дух. О чем пророчество? Только Серафим Саровский. Только Серафим Саровский пророчество об этом. Франциск Ассизский был великим святым, да, но он ничего не говорил о Святом Духе. Так, разумеется, Святой Дух всегда упоминается среди святых, но главное, что конкретно акцент, где дается, где тяжесть, акцент тяжести, где центр тяжести, да? Вот это у Серафима Саровского было очень сильно. Тогда он говорит, самое главное стяжание Святого Духа. Это знаете, какие слова? Это если осмыслить, это пророчество антропософии. Пророчество именно Святого Михаила. И он это чувствует. Я к чему говорю, что мы говорим солнце справедливости, солнце любви, космической любви и человеческой любви. Моральное солнце, но мы должны это воспринять. Поэтому мы должны очень часто, мы должны очень часто это слышать, пока это не тронет наше внутреннее. Вот когда тронет, вот тогда вы действительно почувствуете, что это за величие такое, которое дано человеку. Конкретное переживание ее высоты, это есть. Поэтому мы должны очень часто говорить «Солнце справедливости», да? «Солнце всей любви космической» и так далее. Тогда это постепенно до нашего сознания доходит, доходит, медленно, но все равно доходит, в конце концов. Да, потому что у нас есть все возможности, об этом мы не знаем. И что самое главное, что познание человека до мистерии богов не происходит. Мы об этом говорили, если вы помните. Познание человека начинается только с мистерии богов, а еще конкретнее с проявлением мировоззрения Святого Духа. Святой Дух познает человека так, как никто не мог до этого познать. Поэтому вы вспомните, что нирвана, термин такой, буддийский термин, индийский термин, нирвана значит, что человек, когда люди подходили к познанию человека, они подходили к ну, что? Не могли познать человека. Познание человека происходит только и только начиная с антропос. Антропос София. Отсюда начинается. Поэтому как подходит антропос София к человеческому познанию? Через Святой Дух. А этого никогда не было. А что это значит, дорогие мои? Это значит нечто бесконечно великое. Я, вот что я хочу сказать, дорогие мои. Мы знаем такой великий термин, такое понятие «Царство Божие». В Евангелии мы это слышим часто. «Царство Божие», потом мы говорим, что ну, «Царство Божие» как и так далее. Да? А что такое «Царство Божие»? Царство Божие – это иерархия. Правильно? Царство ангела, архангела, архаи и так далее, и так далее. Да? Это Царство Божие. Святой Дух нам дает такую способность, которая превыше иерархического мира. И это есть совершенно новое, несказанное величие, которое нам дарует благодать, и истина произошли через Иисуса Христа. Здесь мы должны понимать всю глубину этого движения. Что это значит? Когда мы познаем ангела, архангела и архаев, это все же, так что бы мы ни говорили, это пройденный наш этап. И ветхозаветные пророки, и ветхозаветные святые, и индийские, и даже мусульманские святые, они всегда постигали духовную иерархию. Ангелов, архангелов и так далее. Да? Ну, очень редко, когда постигали Серафима, Херувима, Престола, это первая иерархия, это очень трудно постигать, но все равно постигали. Но никто не мог познать, приблизиться к тому, что находится превыше, превыше иерархического мира. Познание Святой Троицы начинается от Святой Троицы. От Святого Духа, от Сына. И только тогда мы приходим к Отцу. Никто не приходит к Отцу, а только через Сына. Да, это 400 глава. Поэтому Святой Дух нам дарует такую возможность познания и высоты познания, когда мы добираемся до Святой Троицы. И в этом коренное различие между древним познанием, даже до 20-го столетия, и новым познанием. Святой Дух нам дает такую возможность, когда мы можем постичь действительно и по-настоящему. Обратите на это внимание, я хочу остановиться, потому что это потрясающе значительно. Христос говорит, царство мое не от мира сего. Вы должны сейчас уточнить, а что такое его царство? Его царство – это не царство ангелов, не царство духа мудрости и не царство престола Херувима Серафима. Это не его царство. Его царство находится в вещи. И когда Христос говорит, что в моем царстве вы сядете 12 колен Израиля в пути Господу, это говорит о совершенно другом царстве. Это есть чистое его царство. Совершенно чистое. Чистое от иерархических миров. Понимаете, что это такое? Царство мое – это такое царство, которое превыше в своей чистоте, своей мудрости, своей добродетели, своей любви, своей красоте. Это та сфера, которая выше иерархии. И Господь предлагает нам свое царство. А это только постигается Святым Духом. Поэтому Святой Дух дает нам возможность постичь Его Царство и тем самым войти в Его Царство. Я хочу сказать одну очень конкретное переживание. Например, Серафима Саровского или других святых. Что они говорили? Когда они соприкасались с Царством Христа, у них было одно единственное желание. Не выгоняй из этого царства меня. Сделай так, чтобы мы всегда находились в этом царстве. Потому что это такое переживание, которое превыше всех блажеств, всех девять блажеств вместе взятых, и всех блажеств, всех девяти иерархий. Это то царство, которое дано человеку не просто бессмертие, и не просто вечность, и даже не предвечность. Он дает такое переживание космической любви самого Христа. Самого, непосредственно. Потому что через Серафима Херувим проявляется там же отражение первоисточника. А его царство, это то царство, где мы переживаем непосредственно Христа. А тому, когда Христос говорит в Евангелии от Иоанна, это очень редко понимается. Он говорит, я есть истина. То есть, когда мы постигаем его царство, в его царстве, когда мы постигаем истину, его самого, не в отражении в ангелах, серафимах и духах мудрости, нет, его непосредственное царство. Потом он говорит, я есть воскресенье и жизнь. Это очень трудно для понятия, потому что здесь мы должны преодолеть иерархические трудности, иерархические сложности и высоту. Мы должны понять, что Христос говорит, вот мое царство, вот, пожалуйста, ангелы, это мое царство. И об этом не говорит Христос. Христос говорит, мое царство. Это есть царство, где пребывает его любовь, его мудрость, свобода, все добродетели, вся космическая нравственная величие, полное источники. И когда человек соприкасается через Святой Дух с его непосредственным царством, его там, прямо в сердце, это дает такое переживание, где человек хочет сказать, что не веди меня в искушение. То есть, чтобы не оторвался я от этого царства, от этого высочайшего блаженства, которое находится в его непосредственном царстве. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, что я есть путь, я есть воскресение, я есть, и вот это я есть самое трудное для понятия, и сейчас мне это хотели немного разъяснить. Это достигается только через Святой Дух. А познание через Святой Дух дается только с 20-го столетия. Поэтому мы находимся в начале. В этом смысле нет. Потому что мы посмотрите Ветхий Завет, что там нет ангельского познания. Есть там какой-то святой, касается гроша Ирия, который Бог обводит, и потом там есть у Езекииля есть видение иерархических существ. Ангелы, архангелы и так далее, люди всегда познавали. Ну, наиболее влияющиеся, понимаете, но с другой стороны, это не было познание через Святой Дух. Святой Дух тогда действовал на низком уровне. На уровне архангела, на уровне крона родственной любви, но не вещи. А сейчас дается через антропософию, через мессианское явление, дается возможность познать его царство. Его непосредственно его величие. Не в отражении, а по сути в его царстве находится. Мы погружаемся в бедовом. Это совсем другое. Как Христос говорит, сущим недре отчим, это совсем другой, да? Сущим недре отчим, он явил отца. Почему положено находиться в недре? Вот сейчас в недре Христа достигается через Святой Дух. Вот это мы должны были подчеркнуть на сегодняшний день, потому что ну, это один из величайших моментов познания, и мы должны это четко знать. А путь к этому, это литургия. Наши мысли должны быть пронизанными божественными мыслями, божественным словом. И здесь я кое-что новое хочу вам сказать, потому что это очень важно. Дорогие мои, мы должны очень внимательно воспринять слова доктора. Доктор говорит, что антропософия совершенно самостоятельна, но пробуждает первохристианские переживания. То есть восстановление, что было до 4 века, до 7 века максимум, вот это переживание, это мировоззрение, это восприятие восстанавливается. И когда говорится, что вот как жили первохристиане до 4 столетия, что они переживали, вот это восстановление, разумеется, самостоятельно. Вы, наверное, читали, что сам доктор говорит, что для духовного исследования даже не совсем удобно читать Евангелие. Евангелие надо отстранить, переложить, чтобы познать Евангелие чисто духовно-научно. О чем говорит? О том, что доктор никогда не воспринимал что-либо отвне. Восточное мировоззрение, гностическое мировоззрение, писание отцов церкви, это не касается доктора. Доктор непосредственно своим неостановительным созерцательным способностью воспринимал все и самостоятельное постижение и сражает в духовной науке. Да? Поэтому даже Евангелие он упраздняет для своего познания Евангелие. Потому что Евангелие до нас даже не в нечистом виде, неправильном виде, там ошибки, а это мешает духовицу. Это спотыкается, когда читают Евангелие, я сам видюсь. Спотыкается, хорошо, а то написано, другое видит. Ухо у нас, как мы сказали в прошлый раз, да? А то, что значит другое видит. Да? Это тоже так же. В Евангелии читать этого нет. Это неправильный текст нашел для нас. А в духовных храмах видите, что другое. Одно читать, другое видит. И так далее, да? Поэтому источник антропософии это совершенно самостоятельное постижение. Вот мы это должны особенно сильно точно знать. И поэтому мы уже по-другому оцениваем антропософию как откровение Святого Духа, а это значит точно. Познавательная сила Святого Духа движет нами, и поэтому мы можем постичь лоно Христа, недра Христа, которые превыше, как мы сказали, превыше всякой иерархии. Разумеется, это великие слова, это великое наше будущее, но если мы касаемся конкретных вопросов осуществления литургии, то здесь у нас получается большая проблема, да? Потому что одно дело идеально, другое дело в настоящем, что происходит. Да? А что происходит в настоящем, дорогие мои? Происходит в настоящем то, что мы должны очень точно знать, очень правильно, очень точно воспринимать, как мы должны пройти путь? Это, прежде всего, касается религиозного настроения. Доктор говорит, чтобы вы еще глубже восприняли, что если у человека нет молитвенного настроения в душе, тогда этот человек пока не способен к религиозному переживанию. Для религиозного внимание, прежде всего, нужно молитвенное настроение, войти в молитвенное настроение. И как до нас прямо доходит вдохновлены молитвенным настроением. Я подчеркиваю, настроение молитвенное. И это есть первая религиозная жизнь. Когда мы способны на молитвенное настроение, тогда наша душа уже отходит от абстрактных мышлений, от абстрактных настроений и так далее. А что такое молитвенное настроение? Что такое религиозная жизнь в душе человека? когда мы касаемся конкретно этой проблемы, тогда мы действительно знаем, что путь – это очень трудный путь. Путь Христа – это очень трудный путь. Да? Что имеется в виду? Человек должен найти в своем молитвенном настроении найти реальность. Молитва тогда становится молитвой, то есть религиозная душа тогда осуществляет свою религиозность, тогда находит двухстороннюю беседу в течение молитвы. Двухсторонняя связь с тем, кто наполняет всю Вселенную. То есть двухсторонняя беседа должна произойти в нашем настоящем молитвенном настроении, тогда молитва становится тем, кем она должна быть. Значит, мы должны осознать, есть желание молитвы, есть, например, желание погрузиться и медитировать, но это все абстрактно. Потому что преодоление абстрактности при добром желании, это разумеется, преодоление абстрактности мы достигаем именно такого молитвенного состояния, когда происходит двухстороннее общение, двухсторонняя беседа, двухсторонняя связь. Вот когда мы это переживаем, тогда наша молитва течет в реальности. Поэтому это к нашей скромности, чтобы мы не обманывали себя, потому что человек очень свободно обманывает себя по разными идеальными прихотям. Но я имею в виду, что молитвенное настроение – это очень редкое настроение. Это, в сущности, говорит о том, что божественное вдохновение должно ворваться в душу. Как это достигается? Как это показано в Евангелии? Великолепным образом. Посмотрите. Душа, например, молится, или медитирует, или и так далее, да? Душа поднимается, 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 и когда поднимается на очень большом высоте, поднимается душа, только тогда начинается беседа с божественными существами, обоюдные, двухсторонние, двухсторонняя связь образуется, и двухсторонняя беседа образуется. Я намеренно показал, что душа поднимается, поднимается, и пока он на очень высоком уровне поднимается, душа в своем молитвенном настроении. Тогда молитвенное настроение достигает реальности. А это как показано в Евангелии? Великолепным образом. Когда Христос поднимается на гору, только тогда начинается делать божественное. Душа должна подняться на гору, на высоту. Тогда он находит общение с тем, с кем общается, с кем хочет общаться. Поэтому вспомните, вы и 12 главу Евангелия, где Господь обращается к Отцу, и Отец дает ответ. А рядом стоящие говорят, что это ангел с ним говорит. А некоторые говорят, что это Бог говорит с ним. Да? Это двусторонняя беседа дается в Евангелии. Теперь, в сцене преображения ученики растерянные от соприкосновения с Духом. И вдруг происходит общение. Голос Отца дает себя знать. Слушайте его. Что это такое? Это опять-таки общение души. Когда достигает общение? Когда душа поднимается на гору. А в Евангелии часто говорится, да? Все самое великое в Евангелии только тогда, когда Иисус поднимается на гору. То есть, когда душа Иисуса обращается к духовным высотам, да? Это есть нахождение двухстороннего общения. И молитва достигает своей реальности, когда душа находит двухстороннее общение, двухстороннюю связь и беседу. Это указывает на то, что мы не обманываем себя, потому что душа очень легко обманывает себя. Да? А когда мы создаем, как трудно человеку, душе подняться на гору, когда на гору поднимается душа, тогда начинается истинное молитвенное настроение. И доктор говорит, религиозная душа – это такая душа, которая находит правильный настрой души, когда находит правильную молитву, когда он достигает правильное молитвенное состояние, когда душа начинает общаться с духовными существами, и тем более, когда душа начинает общаться с Христом. Да? А общение с Христом, самый классический пример, это сцена воскресения. Душа апостолов, они же общаются с Христом, они беседуют с Христом. Господь говорит, принесите 153-й и приносит, да? Это все общение. Да? Поэтому двустороннее общение в Евангелии очень хорошо дается. И во многих местах. Когда мы этого достигаем, тогда начинается действительно истинное переживание и божественных веров. Человек, каждый человек, это будет атеист, самый грубый атеист. Или материалист, или верующий, или антропософ, или теософ. Каждый человек имеет свою веру. Нет такого человека, который не имел бы веры. Это просто когда говорят о том, что я не верю, если перевести, что значит? Я не верю в Бога, но я верю в Аймана. По сути, это неверующий человек, не понимающий духовного мира, а отрицающий. Он тем самым говорит, что не божественный мир, да будет царство Люцифера и Аримана. По сути, это. Поэтому истинно верующий, вера, когда здоровая вера у человека, совершенно особенно понимает истину духовной науки. Потому что духовная наука гласит Христос, гласит Михаил, Святой Дух. А почему ты не веришь этому? У тебя же, я говорю о вере, дорогие мои. Я не говорю о познании. Вера сразу чувствует, куда отклониться, к Алиману или к духовному. Если у человека вера здоровая, то очень легко принимает вести антропософию. А когда вера заражена, да, и вере в душе вместо света находится в болото, тогда и тянется к Алиману и церкви. И говорит, что нет Бога, какого Бога? Нет Бога Христа, но есть Бог Алимана. В этом разница все. Поэтому не существует, вот когда люди говорят, что я не верю ни во что, он говорит, я не верю в Царство Христа. Он тем самым это говорит. И мы должны знать, без эзотерики, это очень яркий пример. Они тем самым утверждают, что у них вера заражена, и там Господь только Люцифер Альман. Все. Я это больше не скажу ничего, просто я хочу это сказать. Вот пример, дорогие мои. Вот мы говорим, Отче наш, сущий на небесах. Сколько раз говорили это люди? Но они представляли все величие этих слов. Отец на небесах, сущий на небесах. О чем говорю? Это царство космических сторон и совокупность всего космоса. Когда мы говорим «сущий на небесах», небеса – это множественное число. Все небеса объединенные, и Отец во главе всего этого, да? А люди переживают при этом. Они говорят «Отче наш, сущий на небесах, да святится люди, да люди, сами, да будем воля, да будем все». Где там переживание? Где там соприкосновение? Это очень только. Потому я сказал, предпосыл, что молитвенное настроение мы должны иметь правильно. И мы должны знать, когда молитвенное настроение находит самого себя, когда оно становится действительно молитвой, когда находит общий язык, обоюдное соприкосновение. Когда мы говорим «Отче наш», мы должны чувствовать все величие Отца Вселенной, который дает субстанцию, которая есть основа всего. Материальная, духовная, как хотите, основа всего. Отец, Отче наш, сущий на небесах, то есть вся космическая совокупность, все вместе. Мы должны чувствовать всю эту совокупность, разные стороны космоса, которые объединяются. Тогда мы эту молитву превращаем в обоюдную беседу, и обоюдный контакт происходит. Тогда Отец подает свой голос. Когда в сцене преображения ученики находились, на горе находились, то есть душа на горе, на верхушке горы, они начинают слышать голос. Голос Отца подается только тогда, да? Происходит общение. Я пример приведу очень простой. Когда мы обращаемся к растению, например, роза, да? Вот мы говорим, какая ты прекрасная роза, откуда ты это? Роза нам отвечает. Но мы не слышим этого ответа. чтобы услышать этот ответ, мы должны возвысить наше сознание на таком уровне, на котором сознание расцениваются. Это солнечный регион. Когда мы поднимаем наше сознание до региона Солнца, тогда мы слышим ответ расцения. Роза говорит откуда? Роза говорит свое имя. Я привел очень, очень примитивный пример. Вот я, например, обращаюсь к Сергею. Это будет же крайне невежливо, когда Сергей не будет отвечать. Да? Я спрашиваю, Сергей, как поживешь? Он говорит, отлично. Он же отвечает. Когда мы спрашиваем ангела, ангел тоже отвечает. Тут же отвечает причем. Но мы не слышим это, потому что у нас сознание на уровне ангела. Но каждое существо, которому мы задаем вопрос, если, во-первых, если у нас есть такое желание, да? Люди не спрашивают своего ангела, да? Они же не спрашивают архангела. Они же не спрашивают Христа. А когда мы ставим вопрос, мы всегда получаем ответ. Теперь я спрашиваю, а когда мы получаем ответ? Саша?
При пробуждении.
Молодец, правильно. Когда мы засыпаем, наша душа ставит все вопросы, которые нас беспокоят. Или не беспокоит на сознании. А душа требует своих ответов на вопрос. И когда мы ставим вопрос, при пробуждении мы получаем ответ. Но опять-таки без сознания. Мы это не констатируем. Но мы все равно это чувствуем. Где? Я говорил. Когда мы пробуждаемся, когда мы задавали очень сильно атаковали ангела, и очень сильно когда атаковали Святой Дух, мы получаем ответ. Где это выражается? Вот в течение дня вдруг нападает на нас великая мысль, или великое переживание симфонии, или природы. Это ответ ангела. Оно так выражается. До сознания доходит в преображенном виде. Но в чистом виде тогда надо наше сознание поднять на уровень этих существ. Когда мы минералы спрашиваем, этот кристалл, этот алмаз, какой сильный, а откуда это все? Алмаз отвечает. Но мы не слышим. Наше сознание должно подняться на каком уровне? На уровне зодиака. Там мы слышим ответ. Так же, как мы спрашиваем живого человека, вот я Наталья спрашиваю, Наталья, как Зоя Федоровна? Отвечаешь же, да? Это элементарная вежливость. Так же и ангел сверхвелик вежливость существует. И тут же отвечает. Но мы должны понять, значит, наше сознание должно быть эластичным. И миссия Святого Духа, миссия заключается, там многое мы перечитали, но очень важная миссия, сделать наше сознание эластичным. Мы должны переместить свое сознание в царство растений, в царство животных, в царство минералов, в сознание ангела. Значит, это все создает эластичность. Значит, в чем материализм наш? Мы должны это сознавать, дорогие мои. Вы хорошо замечаете, что я всегда говорю о самокритике. Если у нас самокритика плохая, то значит у нас не все в порядке. Но если мы самокритичны относительно эзотерического вопроса, тогда это здоровье в нас, да? Что я имею в виду? Мы должны знать, что насколько у нас сознание материализировано или минерализировано. Или, скажем, какой-то сгусток такой, который не может меняться. Святой Дух размягчает наше окаменевшее сознание, делает его эластичным. Мы можем наше сознание внедрить в сознание муравейника, или в сознание пчел, или в сознание роз, и так далее, или в сознание животных, да? Или в сознание ангелов, или человека, или гениев, и так далее. Да? Это эластичность сознания – это первое условие преодоления материализма в нас. Насколько у нас сознание неподвижно, застывшее, стоячее состояние, настолько у нас сознание материалистично, алиманизировано, минерализировано. Да? Куда там уже дальше идти, что мы вот достигли каких-то весов? Ничего подобного. Это все иллюзия в человеке. Мы должны знать, прежде всего мы должны преодолеть окаменевшее состояние нашего сознания. Почему? Потому что в эзотерическом восприятии ученик всегда знает, что все то, что стоящее в состоянии вокруг нас, вот природа. Завтра то же самое будет, после Это все проходящее состояние. Это все должно изменить. У нас должно быть чувство преображения. Когда у нас живет чувство преображения, метаморфозы, транссубстанциации, это третья часть литургии, да? Вот тогда у нас есть преодоление материализма, преодоление минерализации нашего сознания. Это есть абстрактное в нас мышление, это есть сухая в нас душа. И когда мы вводим вот эти глубокие истины из духовной науки, душа начинает немного высвобождаться из души, и сознание становится эластичным. Сознание уже понимает, что у другого существа есть сознание. Поэтому эзотерик знает, что минерал, правда, это камень, как лежит камень без души, но у него есть сознание. Осознание своего сознания, эластичность своего сознания, дает возможность предполагать, предчувствовать, вернее, что сознание есть у минерала, у растений и так далее. Да? Это есть первое условие преодоления, Наталья, преодоления материализма в нас. Тогда мы становимся скромными. Мы знаем, что посмотри, какое наше состояние, какое сознание не двигается. Только самого себя ничего не может воспринять. Он не может переместиться в другое существо. Это материализация. Поэтому преодоление минерализации нашего состояния – это очень сложный процесс. А в идеалах мы говорим, царство Христа, войти в царство – это все будущее, будущее. А настоящее, посмотрите, как трудно нам выйти из этого состояния. Что делает духовная наука? Элементарно. Духовная наука работает над тем, чтобы наше сознание было эластичным. Но не сразу. Да, сразу получается. В этой жизни мы создаем условия, в следующей жизни у нас уже мы рождаемся эластичным сознанием. Наше сознание живет не только в нашем теле, в эгоистическом состоянии. Да? Это и есть эгоизм. Наш эгоизм мерится тем, каково у нас сознание. В каком окаменевшем состоянии или в жидком состоянии, эфирном состоянии, да? Поэтому Святой Дух приносит нам великий дар, дар преображения. Святой Дух есть само, Святой Дух само есть источник преображения. Поэтому я сказал, что праздник Святого Духа поднимается до кульминации, заканчивается сценой преображения. Праздник преображения и есть заканчивание праздников Святых Духов. И прежде всего работает над сознанием нашим. Потому что если мы не преодолеем окаменевшее, тогда мы минерализацию не преодолеем, мы материализм не преодолеем. Да. Поэтому, дорогие мои, мы когда говорим, что мы уже глубже понимаем и серьезно понимаем, когда говорим так. Антропософия. Это мировоззрение Святого Духа, это мировоззрение воскресшего христианства. Христианство воскресения, христианство Святого Духа, это и есть антропософия. И поэтому Христос и гласит именно в антропософию, и миссия Михаила проявляется в антропософии. Задача Михаила, это обогатить. Насколько возможно. Разумеется, мы всегда имеем в виду градацию, да? 30%, 60%, 100% это всегда надо иметь в виду, да? А миссия Михаила заключается в том, чтобы мы смогли именно воспринять эластичность нашего сознания и воспринять мудрость. Мудрость, рожденная от истины. Я есть истина, я думаю, что хорошо подчеркнул. Он есть истина, он есть мудрость, он есть добродетель, он есть любовь, и он есть творческое начало силы. И выше стоит уже отец, который не проявляется. Теперь, миссия Михаила заключается в том, чтобы мы проявили мудрость. Почему? Когда мы накопляем огромную мудрость, эта мудрость перетекает в астральном теле мудрость. Не знание, не какие-то мысли, а мысли, рожденные от истины. И это и есть мудрость. Вы должны, вы меня простите, я повторю очень значительную мысль. Протекающее в Царстве Христа сознательное переживание истин в Царстве Христа. Это есть исцеление. Это есть интуитивное мышление. Из философии свободы. Я перефразировал 9 главу. Более в следующем виде, это не умоляет, доктор Лавал, доктор Град такому определению истины. Я это уверен. Поэтому мы должны знать, что когда к нам притекает истина, астральное тело наше обогащается мудростью. Допустим, что человек воспринял много-много мудрости, и астральное тело уже насыщенное мудростью, в эфирное тело перетекает эта мудрость. А эфирное тело ничего не понимает, что не касается, что идет не от мудрости. Эфирное тело только принимает то, что проистекает от мудрости. И когда происходит соприкосновение астрального тела и эфирного тела, вот тогда рождается ясновидение. Ну какое ясновидение? Вот это очень важно. И здесь мы объясняем одну сцену из Евангелия от Матфея, и от Марка, и от Иоанна, и от Луки. Вернее, от Луки эта сцена отсутствует, непосредственно сцена. Хождение Христа по воде. Какая это эзотерическая сцена? Это когда в сознании учеников их мудрость перетекает в эфирное тело. На границе воздуха и воды, на этой границе, происходит соприкосновение осознания. Осознание, что происходит на границе астрального и эфирного тела. Происходит видение Христа. Но видение Христа – это один аспект. Когда астральный тело, между астральным телом и эфирным телом происходит соприкосновение. То есть обоюдная беседа, двухсторонняя беседа. Астральное тело и эфирное тело. Но астральное тело должно насытиться мудростью. Тогда происходит соприкосновение, потому что эфирное тело не принимает по-другому. И это есть один величайший аспект восприятия Христа. Когда душа человека, душа, то есть астральное тело, соприкасается с эфирным телом, тогда это происходит. Только тогда, когда мы обогащаемся мудростью, и эта мудрость перетекает естественным образом, мы должны даже будем просто видеть это. Даже, так сказать, не волит, а это само собой происходит. Когда мы накапливаем мудрость само собой перетекает в эфирное тело, мы просто зрители этого процесса и видим, как между воздухом и водой проходит Христос. Вот вам сцена объяснения, эзотерическое объяснение того, что происходит в Евангелии. Евангелие – это эзотерическая книга, это книга посвящения. И когда происходит вот это соприкосновение, это переливание мудрости в эфирное тело, а это уже, вы знаете, мы об этом говорили, эфирное тело пробуждается. А пробуждение эфирного тела значит переживание бессмертия, переживание вечности, переживание всего духовного мира сознательно на 30, 60 и на 100%. Это все зависит от уровня, но мы сейчас объясняем процесс. Как происходит видение Христа, так, как происходит это в Евангелии. На границе воздуха, то есть астрального мира, на границе эфира, то есть воды. Физически, как мы должны это объяснить? Между воздухом и водой существует Христа. Христос не в море плавает и не на воздухе плавает, а проходит, на границе проходит, да? Это не просто эта сцена. Это Иоанн сам пишет об этом, и Матвей, они все эзотерики, глубокие, посвященные, да? Поэтому посвящение, то есть видение Христа происходит первое величайшее восприятие, когда астральное тело соприкасается с эфирным телом в сознании человека. Когда? Вот в этом и значение понятия мудрости, дорогие мои, истины. Мы должны наше сознание, наше эфирное, то есть наше душа, наше астральное тело насытить очень огромно, богато истиной, то есть духовной наукой. Почему доктор оставил 360 томов? Чтобы мы обогатились очень сильно. А когда мы обогащаемся, возможно, в этой жизни, но в следующей жизни непременно будет, дорогие мои. Это не только мои слова. Это элементарно. Вот когда мы знаем технику, то есть кухню эзотерическую, что происходит? Происходит астральное тело свою мудрость переносит в эфирное тело. Когда? Когда там находится мудрость. Только тогда. Если ты принимаешь ариманическое, то ариманическое пробуждает. Посмотрите, пробуждает вечность ариманическую. Потому что огненное озеро, это огненное озеро, это вечное. Оно всегда, просто человек входит, погружается в это огненное озеро, потом выходит. Он там не вечно находится. Это не вечный ад. Это состояние входит, потом из болота выходит. Выхождение из болота называется в духовной науке восход в небесный мир, восход в Девахан, то есть восход на Солнце. Человек проходит Луну, Меркурий, Венеру, и потом поднимается на Солнце. На Солнце поднятие значит выхождение из ада, из чистилища, то есть из огненного озера. Но зло существует. Оно вечный круг, это вечный круг. Просто мы в этот круг попадаем, потом выпадаем, потом выходим. Потому что человек воспринимает не только зло, не на земле, а зло воспринимает их положительно, правильно? Элементарно человеческие положительные хотя бы, да? Поэтому так важно, дорогие мои, принять истину, принять мысли святого Михаила. Когда мы принимаем мысли и миссию Михаила, мы обогащаем наше астральное тело, нашу душу мудростью, а потом астральное тело сам перетекает в эфирное. И эфир принимает мудрость, потому что в эфире оно вот космическая мудрость присутствует. В нашем эфирном теле присутствует вся эволюция макрокосмическая. Вся небесная иерархия, все присутствует у нас в нашем эфирном теле. Но в спящем состоянии, причем глубоко спящем, да? И когда это пробуждается, тогда пробуждается, когда мудрость перетекает в нем. И тогда мы соприкасаемся с вечностью. А что такое истинная вечность? Христос. И на границе астрального эфирного тела происходит видение Христа. Шествие Христа между небом и не землей, а между небом и водой. Да? В данный момент между небом и водой. Видение Христа. Это не Христос ходит по воде, а ученики воспринимают на границе двух миров, как Христос проходит. Как, вернее, как Христос присутствует. Поэтому все с другой стороны очень сложно. Но с другой стороны и очень просто. Почему просто? Изучай духовную науку, изучай мудрость, наполняй свое астральное тело, потом астральное тело само сделает свое тело. Астральное тело всякую мудрость переносит в вечное тело. Просто мы его пока не фиксируем, потому что один луч приняли, один луч переходит в вечное тело. А один луч не приносит весну, да? Одна ласточка не приносит весну. Да? Поэтому мы должны очень много лучей принять мудрости. Это пробуждает наше эфирное тело и происходит видение на границе эфирного и астрального миров. В этом великая задача антропософии. Видеть Христа между двух миров. Астральное и эфирное. Но потом есть еще великие прозрения Христа на других границах. И вы сами свободно сможете представить, что на границе между астральным телом и я, на границе между эфирным телом и физическим телом, да? Эти видения впереди. Потому что когда это будет, когда мы восполним наше астральное тело, нашу душу мудростью Михаила, мы мудрены Михаилом, мы умудрены Святым Духом в одной инкарнации или три инкарнации. Без этого ни шагу нельзя, дорогие. Без этого идет человек в болото. А ты думаешь, что там увлекается в божестве. Но я все хочу сказать. Первая наша задача. Там, где не бодрствует. Где не бодрствует? В эфирном теле не бодрствует. Правильно? В физическом тем более. Не бодрствует в астральном теле. Там, где протекают наши желания, мечты, радости, печали, вообще все желания, все наши мыслительные жизни, все это. То есть человек имеет форму, имеет жизнь, имеет сознание. Форма – это физическое тело, сознание, жизнь – это эфирное тело, мы спим там. А сознание мы здесь можем, что ли? Ну, каким сознанием? Пока минеральным сознанием. Вот это минеральное сознание мы должны перевести в астральное сознание. Потом мы должны перевести его в нижнее девахамическое сознание. потом движущий грех Христоса, потом идет ментальное сознание, то есть это какое-то, потом идет уже сознание Будхи по индийской терминологии. То есть, да, мы можем сказать по терминологии европейского языка. Потом идет сознание поднимается до нирвана, прана. Потом сознание поднимается уже выше, потом еще выше поднимается, да? И это все градации сознания, Святой Дух руководит нами. И возвещает наше сознание, делает эластичным, да? Когда сознание поднимется до уровня растений, тогда в нас прекратится одно качество, которое сильно приземляет человека. Первое. Это наши органы внешних чувств. Глаза, уши, обоняние, тип, состав восприятия и так далее. Это почему, дорогие мои? Потому что это самые материальные наши переживания, восприятия через органы внешних чувств. Почему? Элементарно, да? Мы видим тело, мы видим материальное. Мы видим камень, опять видим материальное. Человека видим, опять материальное видим, да? Мы же не видим душу, мы же не видим дух, тем более, да? И так далее. Поэтому первое преображение, которое должен пройти человек, это преображение органов внешних чувств. Мне об этом немного сказали, мы не говорили, но сейчас еще один нюанс я хочу добавить. Органы внешних чувств у нас 12. Да? Вот 12 зодиаков, да? 12 органов чувств. Органы чувств, глаза, это тело. Итак, потом органы чувств тепла – это лев. Органы чувств слуха – это рак. И так далее, да? И что я хочу иметь? Эти 12 органов внешних чувств имеют свои автономные сознания. И это все собирается в сердце, в душе. Эти 12 органов внешних чувств имеют свой центр в душе. Душа дает свой разум этим всем 12 органов внешних чувств. И они видят внешний мир. Собирается это 12 лотосов сердца. Около сердца же имеется 12 лепестков лотосов. Да? Эти 12 органов от 12 внешних чувств. И душа руководит. А когда душа возвещается, сознание, когда преобразуется, эластичным становится, тогда органы чувств имеют свой центр в солнечном сплетении. Это уже когда пробуждаются именно органы солнечных существ, и тогда солнечное сплетение, и тогда человек начинает воспринимать солнечных существ. Потом органы чувств находят еще глубже свой центр. Полностью живут. Тогда восприятие органов внешних чувств становится чисто духовным и поднимается еще выше, на 12 уровней. И сознание все эластичнее и эластичнее становится. Когда придет Альман, что он сделает прежде всего? Органы внешних чувств – это его инструмент. Все 12 органов чувств – это его инструмент. Они сейчас упорядочены благодаря сердечному центру. И они слушаются сердцу. И разума сердцу чувствуется. И есть определенная гармония. Да? Мы то, что слышим, то и видим. Да? Это пока так. А когда идет Альман, это все спутает. Сделает так, что вот это автономное сознание органа оторвется от центра, будет иметь свой слух, свое видение. Ухо будет слушать нечто другое, а глаз совершенно другое будет видеть. И обоняние. Один будет чувствовать весной или летом красами холодом, а другой будет в жару жариться. Все органы чувств хаос опять будет. Не будет центрального управления. И они не достигнут солнечного сплетения. По идее они должны достигнуть солнечного сплетения. А они станут автономными. И Альман это будет только с ним способствовать. По-другому можно еще по-другому сказать, что Святой Дух, который сейчас питает человечество, Святой Дух отойдет от нас. То есть он выполнит свою миссию, свое назначение, и потом человек будет самостоятельно развиваться. Конечно, вооружившись уже самостоятельно, вооружившись способностью Святого Духа. Это отток от органов внешних чувств Святого Духа, отток от сердца, отток от воли, от мышления, чревато с большими катастрофическими состояниями человека и космоса. Разрушение космоса, это наводнение, землетрясение и так далее, это все увеличится, увеличится, потому что отойдет, Святой Дух не будет в равновесии движаться. И состояние души человека, и состояние космоса. В этом смысл апокалипсиса. Поэтому пока Святой Дух работает на нас, грубо говоря, мы должны приобрести мудрость. Эту мудрость мы передаем эфирному центру, а потом дальше прекращаем. И на границе вот этого пересечения становится восприятие. А когда эфирное тело пробудится и пробудится в своей космической мудрости, тогда переливает свою космическую мудрость физическому телу. Пробуждается транссознание. Пробуждается сознание тремя Сатурна. То есть вулкана. И человек уже отходит от восприятия чисто внешнего, чисто внешнего восприятия органов внешних чувств. Упразднится и становится духовным видением. Или хаотическое, как вы сказали, или же через просветление Святого Духа. Да? Астральное тело набирает свою мудрость, начиная с середины лемурийской коры. Обратите внимание. Середина Лемурии, потом середина Атлантического, это один период, середина постатлантического, наш период, и середина шестой каменной ряси. Три космических периода работает астральное тело правомерно. То есть, за три космические периода мы должны как воспринять в плоть и кровь всю мудрость. Время не стоит на месте. За это время астральное тело должно набрать все и освободить от физического тела. Шестая коренная раса – это период, когда мы распрощаемся с физическим телом. Что происходит тогда? Происходит то, что имеет растение, то есть то, что не имеет животное. Что не имеет животное? Эмоции. То, что имеет животное по сравнению с растениями. Эмоции, страсти, сексуальные отправления, да? Все со всем этим распрощается человек. Человек становится растительным существом, человеку растительным существом, уже полубожественным существом. Тогда он начинает от себя создавать вещества. И когда он поднимется еще на более высоком уровне, тогда он будет создавать свое физическое тело извне. Человек будет нуждаться в физическом теле, но не так, как мы сейчас. Мы сейчас в теле находимся. А человек уходит от тела и извне создает свое физическое тело. Так же, как муравейник создает и там клетки, и все то, что создает. Так же, как человек начинает уже становиться творческим существом. Он начинает создавать не только свое физическое тело, он будет создавать свою планетарную систему. Человек становится магическим существом. Он уже творит из себя вовне. И вовне создает свой центр личности, восприятия личности. Это все благодаря только единственному, самому простому. 8.32. 8.32 обогащает наше астральное тело, где мы бодрствуем, и шестая коренная раса впала в середине. Мы заканчиваем работу над астральным телом. То есть за этот период мы уже все должны побрать, всю мудрость, и тогда это переходит в эфирное тело, и эфирное тело готовит уже преображение физического тела, когда пробуждает транссознание. И на границе эфирного и физического тела происходит более высокое восприятие Христа, чем на границе между небом и водой. Вот такая перспектива, очень сложная перспектива. Человек становится творческим существом. Это в Евангелии как сказано? Просто вы боги. Одно есть творческое начало, да? Но для этого надо нам пройти эластичность сознания. Мы должны сдвинуть наше сознание. Оно минерализировано в нас. Когда начинается сдвиг сознания, вот тогда начинается начало пути Христа, ко Христу. Начало пути христианского посвящения. Мы должны быть очень скромными, потому что мы должны сперва создать мудрость в астральном теле через 8.32, потом эта мудрость перетекает в эфирном, и на границе мы начинаем достигать первой ступени посвящения. Первой ступени. Дорогие мои, то, что было до этого, это совсем другое. С 20-го столетия начинается новое посвящение. Посвящение через Святой Дух. Мы должны поставить такой очень простой вопрос. Сколько тебе Духа Святого Духа? Настолько ты готов к пробуждению эфирного тела. А процесс мы уже знаем, как происходит. Да? Поэтому с 20-го столетия начинается совершенно новый путь к посвящению. А что такое посвящение, дорогие мои? Посвящение – это соприкосновение, двухстороннее соприкосновение с Христом. Нет другого посвящения, дорогие мои. Как это показано в Евангелии от Матфея и от Луки? Можно сказать, великолепно показано. Когда человек ищет мудрость, эта мудрость приводит к мистерии любовь. Евангелист Матфей говорит, три волхва, цари, посвященные, они прочли в космосе, в звездном мире, пророчество и явление Христа. То есть мудрость, звездная мудрость приводит ко Христу. А добродетель сердца, это Евангелие от Матфея. Чистое сердце приводит ко Христу. Это поклонение волхвам. Это не волхвам, а поклонение пастухам. Да? Поэтому Евангелие от Матфея и от Луки вместе показывают, куда ведут путь сознания ко Христу, дорогие мои. Это как будто мы не знаем, но с другой стороны, это огромный путь. Вся мудрость звездная приводит ко Христу. Вся чистота души и сердца приводит ко Христу. Если ты правильно развиваешься, ты должен прийти ко Христу. С другой стороны, Христос есть истина. Куда ты идешь, если не ко Христу? Не к истине, да? Ты идешь куда-то в другую сторону. Потому что путь, а один путь, я есть путь во мне. Я есть истина. Ты должен прийти ко Христу. И путь ко Христу и есть путь посвящения. Как было до мистерии Голгофы? Было совсем по-другому. С разных путей можно было пойти, прийти к верхушке горы, пирамиды, да? Можно было подняться через вавилонское посвящение, через индийское, через буддийское, через иудейское, через европейское, греческое посвящение. Сейчас все это уже как законченные потухшие кратеры, теперь один путь. Христос говорит, я есть путь. Если твое сознание обогащается ко Христу, между прочим, я эти слова сказал бодрые, 35 лет тому назад, целый год назад. Если наша мудрость идет ко Христу, значит мы идем правильно. Наша дорога должна идти по пути, по истине. Тогда астральное тело переносит в эфирное тело. И так далее, и так далее. Теперь, что касается одного очень важного момента, и я закончу с вами беседу. Я хочу одну очень великую истину сказать вам из Евангелия от Матфея. 13 глава Матфея. Это я как начало скажу, как заглавие. А теперь поговорим. В Евангелии от 13 главе сказано такое предложение, чтобы точно познать, как всегда, это очень трудно. Потому что только благодаря духовной науке мы можем точно исчерпывающе понять, объяснить, что значит эти слова. Вы сами свидетели того, что то, что объясняете из духовной науки, невозможно, чтобы других мировоззрений мы нашли. Правильно? Кто нам скажет, почему Евангелие от Марка 16 лет? Никто это не может сказать, кроме нас. Правильно? И тогда мне очень много таких вопросов. В Евангелии от Матфея сказано, 13 лет, что если у человека есть, тогда прибавится. Тогда даст. А если у человека нет того, что он должен иметь, тогда отнимется. Ну, это вспомнили, неправильно. Это элементарно звучит. А что это значит? Мы должны поставить такой вопрос. А когда осуществились эти слова наиболее сильно, наиболее выпукло, наиболее реально? Наиболее реально. Когда эти слова осуществились? Только в конце 19 страницы. Теперь поставлю вопрос. То, что человек имеет, ему дастся, приумножится. А если у человека не имеет, что он должен иметь, тогда у него отнимется и то, что он думает, что он имеет. Вы уже вполне сказали, да, сейчас? Теперь поставим вопрос так. А что человек должен иметь, чтобы прибавиться ему, чтобы дать ему, да? Он должен иметь элементарное религиозное настроение к истине. Если у человека есть чувство истины, если он, человек ждет что-либо истинного, правильного, если у него есть правильное религиозное настроение и религиозное ощущение, тогда ему даст. Это то, что дается, это Святой Дух. И Святой Дух, разумеется, дается наиболее полным образом только с 20-го столетия, когда проявляется само мировоззрение Духа, Святого Духа. Да? Теперь второй вопрос. А если у человека нет того, что он должен иметь, тогда у него отнимется. И вот здесь один великий вопрос стоит. А кто отнимает? Отнимает наука, научные люди, философы, пасторы, священнослужители, которые не служат истине христианства. Они отнимают. В чем заключается вот отнять? Давать и отнять. У меня сейчас был очень классический пример. Одна наша, подруга привела свою знакомую молодую девочку, чтобы послушать, что у нас происходит. Она пришла послушать, и на второй лекции тоже пришла. И пришла с удовольствием. А на третьей уже не было видно. Почему? Потому что там по работе, где она сказала, что вот я слушал такую лекцию, там были анонимические люди. И запретили, не ходи туда. Кто отнял у нее Святой Дух? Эти материалисты, эти нехристы, эти научные люди, атеисты. И представители атеизма, представители науки, атеистической науки, они отнимут и то, что имеет человек, крупицу жизни, души, крупицу восприятия истины, религиозности, отнимает Арима, а дарует Христос, дарует Святой Дух тому, кто имеет восприятие Святого Духа. А у человека в 20-м столетии еще немного там, светлее, что-то немного маленькое, я говорю не обо всех, но вообще народ. Все же народ расположен к добру, правильно? Расположен к правильному, и это отнимает. Поэтому самое яркое осуществление этих слов, кто не имеет, отнимется и то, что он думает, что не имеет. Потому что то, что человек имеет убийцу, и это тоже отнимет. Разные конфессии, разные религиозные представители, от начала от святой Иеговы, кончая до католиков. И кончая, разумеется, до людей науки. Авторитет научный, что материя есть все, и дух это только настройка материи. И от материи рождается. Они отнимают в душу человека ту маленькую святую. Поэтому слова эти осуществились наиболее ярким образом звучат, что дастся тому, у кого есть хотя бы крупица восприятия Святого Духа и отнимется от Аримана через авторитет науки вот это, и это тоже отнимется у человека. Тогда наступает, разумеется, конец света. На русском языке это звучит еще более эзотерически, чем на грузинском языке. На грузинском языке звучит так. Конец эволюции Земли. Кфернис дасасу. Конец Земли. А на русском языке звучит эзотерически совершенно правильно и грамотно. Конец света, Святого Духа. Когда Арима отнимет у человека и то, что он не имеет пока, убийцу света, когда этот свет убирается из души, наступает конец света. И слова доктора. Доктор говорит, конец света уже наступил. В кульминации материализма, в кульминации авторитета научного представительства, оно отнимает у души того света, такую убийцу света, который душа имеет. И когда все это отнимается, начинается конец света, начинается апокалипсис. И мы уже находимся в начале апокалипсиса. Конец света наступил, Арима отнял все и приходит сам. А когда сам он придет, как он отнимет? Вот я потом привел пример, классический пример. Вот в прошлый раз ее уже не было. Я спросил, почему не было этой девочки? Сказали, ему запретили. Там, церковные догматики там сидят, и как ты посмел туда идти? Кто отнял у души? Этот маленький свет, совсем маленький свет. Так и происходит совсем. Поэтому доктор говорит, наступил конец света. Свет уже нет, есть тьма только, внешняя тьма. Те, которые пришли к этому моменту, сохранили чувство Святого Духа, чувство истины, они приумножат. А сколько процентов? Это же катастрофический процент. Поэтому мы всегда говорим, что свет идет от Святого Духа, мудрость идет от Святого Духа и приумножает нас в то состояние, к которому мы пришли, благодаря там, разным инкарнациям, благодаря благодати. И потом все мы это приумножаем. Поэтому элементарно через 8.32 спасается человек, когда он набирает мудрость и так далее, и так далее. Но самый важный момент – это тайный эзотерический процесс, который происходит, мы должны уже сознательно, да, мы уже должны сознательно присутствовать в том, что у нас подсознательно и сверхсознательно и так протекает. Это транссубстанциация, метаморфоза, мы уже должны это осознать. Как мы сознаем, мы это уже сказали. Когда мы набираем мудрость, когда передаем это вещественное тело, пробуждаем вещественное тело, а в дальнейшем, дорогие мои, это великий космический момент, когда мы пробуждаем силу Отца, силу надежды. Это происходит на границе эфирного тела и физического тела. Когда мы уже видим, как перетекает мудрость эфирного тела в физическое тело. Физическое тело имеет свое сознание. Мы это должны знать из духовного. Какое сознание? Транссознание. Сознание Сатурна. Сознание Отца. Сознание тепла, любви и огня. Мы пробуждаем вот эту силу, когда эфирное тело освещает уже своей мудростью физическое тело. Пробуждается силой Отца. Никто не приходит к Отцу Сатурне через Сына. Мы должны лицезреть Христа в разных аспектах, потом мы постепенно возвещаем, пробуждая транссознание нашего физического тела. А когда происходит уже на границе «я» и астрального тела, это высочайшая дальнейшая перспектива, когда мы сможем стать действительно способными войти в его царство. В царство «я». И как это великолепно сказано в Евангелии, «я» и «отец» потому. Это обязательно, это 10.30. Вот такова великая перспектива духовной науки, миссия Святого Духа. И мы сейчас знаем более конкретно, как мы должны к этому постепенно осознать те процессы, которые у нас происходят бессознательно. Поэтому я начал от того, сознательно мы можем слово, священное действие, это мы можем, а потом мы уже знаем, как подойти к сверхсознательному процессу нашему, да? астральное перетекает в эфирное, потом эфирное перетекает в физическое. Да? И тогда мы осуществляем причастие. Посмотрите, другие, да, какую перспективу дают нам. Когда мы пробудим в нашем физическом теле силу Отца, силу надежды, не только вера, а надежда. Вера в эфирном теле протекает. Остальные эфирные теле, там протекает вера. А надежда в физическом теле протекает. Когда мы пробуждаем силу надежды, силу транссознания, силу физического тела, мы осуществляем четвертую часть интуиции, причастие. И это есть то, что мы говорили так абстрактно, но велико абстрактно. То есть осуществление воскресения. Христианство воскресения – это пробуждение трансознания физического тела. Потому что это воскресение физического тела. Вот это великое перспектива, о котором Христос говорит в 13 главе. «Великие мировые цели ставлю я перед вашими душами. Да любите друг друга, новые мировые цели, космические. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Что это значит? Любого астрального тела на физическое, эфирное, что такое эфирное, пробужденное? Будхи сила. А Будхи – это есть любовь Христа. Пробужденное эфирное тело есть любовь уже Христа, не просто эфирное, а это любовь. И да, потом уже пробуждение физического. Потом, когда мы говорим, посмотрите, какое как завуалируется, когда мы говорим, христианство воскресенье, мы подразумеваем пробуждение трансознания физического тела. Христианство Святого Духа. Да? Поэтому без эзотерики, без духовной науки для нас эти слова великие, но абстрактные. А теперь мы знаем конкретно, отсюда рождается наше смирение, наша скромность. И понимание того, что мы вначале будем учениками, не будем стремиться, пока мы будем учениками. То есть, насыщение нашей души мудростью Михаила, Святого Духа, Утешителя и от Христа. Тогда мы понимаем, что значит не я, но Христос во мне. Мы должны представить, какие пути мы должны пройти. Да? И когда мы слава Павла говорим так просто, колоссальная эта мудрость звучит в этом, если мы знаем эзотерически, что это значит. Не я, но Христос во мне – это идея. Как осуществляется? Через литургию. Как осуществляется литургия? Евангелие от Иоанна, от Луки, от Марка и от Матфея. Или древний Сатурн, древний Солнце, древний Луна, Земля. Это все надо осознать. Тогда звучит полнокровно, слава Павла. Не я, но Христос во мне, на истину. Все, закончилось на беседе. Ну, всего хорошего, наилучшего. И 8.32. Yes. Ничего не надо, только 8.32. Yes. Остальное все делает сам Святой.
Спасибо.
Ну, пожалуйста.